Клим Саныч, категорически.
Всем привет! Всем привет! Всем привет! Дмитрий Юрьевич, рад видеть.
Симметрично. Настала пора снова поломать кровать. Хоть и дистанционно, но лучше так, чем никак.
По-моему, неплохо получается. Я вот прошлую серию разборов посмотрел. Очень хорошо.
Мы прекрасны оба, да.
Да, я себе отполировал череп, как мистер Уолтер Уайт. Теперь пускаю солнечных зайчиков, и все великолепно. Прям антураж такой, какой надо.
Какая сегодня у нас серия?
А у нас третий сезон, 8-я серия. Точнее, как правильно говорить, 8-й эпизод.
Как его фамилия? Ты помнишь, не помнишь?
Нет, не помню. У меня с этим делом вообще большие проблемы, потому что я первый раз узнал, что, оказывается, у каждого эпизода есть какая-то фамилия, когда мы были примерно в середине разбора сериала «Рим».
Очень странно. Почему не пишут-то? Вот я вообще врубиться не могу. Почему не пишут? Это же, играет огромную роль название. Вот как ты говорил, что там какие-то эти, помнишь, там циферки, буковки, а это там рейс самолета, все со значением, на 3 эпизода поделено, складывается в кучку. Ну да ладно.
Вот, я поэтому даже и не всегда знаю, где посмотреть-то можно эти названия. Потому как я человек простой, я привык, что если мне показывают кино, то названия не показывают сразу на голубом экране. А его не показывают.
Сейчас мы его Да и хрен с ним. Не очень-то и хотелось.
Да, точно.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак.
Начинается все с того, как обычно, перед великолепными этими титрами, складывающимися из периодической системы элементов Менделеева, начинается все время короткий ролик, такой всегда есть. И в этот момент Джесси Пинкмана выпускают с больницы. Фактически его выписали. И вот санитар его выкатывает на коляске на волю, типа «Ступай, здоров». Джесси красивый, у нее прям вот так вот раздута физиономия, один глаз не открывается, и весь в сечках, в таком синем отеке. Класс, вот это я понимаю, отделали мое почтение.
Работа гримеров великолепна. Вот.
Да.
В прошлый раз говорил, и в этот раз повторюсь, да. Это не что-то там царапинку нарисовали, а нормально. Заплывшие пол морды, какие-то шрамы, глаз не открывается. Великолепно. Молодцы.
Я помню, мы разбирали, когда последний сезон внезапно превратившегося в говносериал те самые «Игра престолов», «Гаматрон». Вот там, когда сражение было зомби. Когда Ивану Снегову там прописали по физиономии, там непонятно чем вообще. И на следующее утро у него тут такая сечечка такая.
Там бы пол башки вот такое было.
Это я на собственном печальном опыте могу сказать, что рот бы не открывался вообще, потому что больно было бы открывать. Глаз бы тоже не открывался. Такое была бы синяя дуга, да. Такая. Вроде как острый колющий режущий предмет, а все равно при попадании в кость отек ужасный получается. Прям очень-очень неприятно.
Да. Я бы еще отметил, что нашего любимца Пинкмана вывозят в каталке.
Да, на какой-то тряске, да.
У меня всегда это вызывало задумчивость, но я для себя объяснил так, что если на территории больницы ты упадешь, там стукнешься башкой обо что-нибудь, будучи больным, то платить за это будет больница. И поэтому их, наверное, всех сажают в коляски. Даже дядя Джун, босс семьи Сопрано, и тот не смог против санитара устоять. «Сядь в коляску, блин», – сказал ему негр. «Дядя Джун сел, блин». Но так и тут.
Да, потому что били-то его по лицу, а почему-то сажают его жопой в коляску, даже не странно. Его не лицо везут на коляске, у нас так в больницах категорически не принято.
А у вас что болит? Голова? И как лечат? Уколы делают? Куда? Куда?
Подумать только, какая связь, блин.
Я помню, когда я последний раз, надеюсь, последний, лежал в больнице с абсцессом. Ну, в смысле, не с нашим другом абсцессом, а с настоящим абсцессом, который в горле.
Так-так.
Мне было не просто плохо, а мне было просто феерически хреново. Это лучше бы меня агент Хэнк Шрейдер немножко избил. Честно, вот честно, потому что, ну, это был какой-то просто финиш. Какая там каталка? Там боткинские наши бараки любимые, некрасивая санитарка. Пошел в процедурную. Пошел, я сказала, в процедурную. Через 2 дня выздоровел. Домой хотелось.
Симулянт, блин.
Да. Но тем не менее, вот, значит, Джесси Пинкман сидит перед госпиталем.
Он же еще нахамил санитару, отлично. Что здесь курить нельзя? Ну так отвези меня, где можно. Молодец. Пинкман сразу оборзел. Мало врыло-то получил. Вот если бы Хэнк Шрейдер ему сказал, я думаю, реакция была бы другая.
Категорически. Да, так вот. Покуривает сугаретку, тут скорая помощь подруливает какая-то. Подъехал посмотреть, а там как раз Хэнк Шрейдер. Последствия знакомства с кузенами Туко Саламанка. Весь такой немного некомплектный, его, значит, отвозят в больницу лечиться. И тут подъезжает дохлый Пит забирать своего кореша и спрашивает, ну как ты в целом? И после того, как он увидел практически полумертвого Хэнка Шрейдера, говнюк Пинкман говорит, вот теперь хорошо, поехали.
Сколько там в него раз? 4 попали, да, в Шрейдера?
Ну, я так понимаю, что по-человечески в него попали 2. Прям вот так вот, от души. Потому что ему же 2 пули. Последний живой, точнее, не последний живой, а последний нераненый Саламанка ему прям в упор 2 пули выстрелил в корпус. Потому что до этого в него попали в руку и, кажется, в бедро, я не помню, ну так, по касательной. То есть он это никак не повлияло на то, что он там бегал-прыгал еще после этого. И из пистолета сам стрелял. Но вот, однако, 2 пули, сквозные ранения. У него там одна из них около позвоночника вообще пролетела. В общем, плохо его очень сильно ранили. Да, и опять же, ё-моё, это ж Кольт 45-го калибра. Там, когда доктор сказал, что у него пуля пролетела около позвоночника, ну, пролет этой самой 14,5 грамм около позвоночника, 11,43 миллиметра, а на самом деле реальный калибр еще больше. Это же там по внутреннему полю нарезов меряется 11,43, 45-й калибр, так он больше. Блин, ну я не знаю, то, что он не остался инвалидом, это натуральная заслуга его свояка, который на наркобабке его в конце концов, спойлер, выходил.
Подлечил, да. Ну, тут для тех, кто это не сильно понимает, когда пуля попадает в человеческое тело, оставляя за собой так называемый раневой канал, то она не просто дырку делает, а производит контузию окружающих тканей. То есть дырка-то маленькая, а вокруг еще сотрясет мясо, сотрясет нервы, нервные окончания, и все это очень и очень плохо. Во-первых, это дико больно, во-вторых, это отвратительно заживает, а если туда еще шмотки попадут, то совсем хреново. Ну и, в общем-то, как правило, достаточно, как мы понимаем, одной толковой пули, умело выпущенной, а если не умело, но 4, кстати, что они так нервничали и в него не попали, непонятно абсолютно, вроде опытные люди, а со стрельбой какая-то фигня вообще, непонятно. Вот эта беготня за топорами еще более, так сказать, усугубляет. Ну, в общем, Хэнк Шрейдер очень серьезно пострадал. Очень серьезно.
Тем более, опять же, там патрончики не какие-нибудь, а это 45-й калибр просто с каким-то, ну, чудовищным останавливающим эффектом. Говорят, что такой патрон мог лошадь свалить с одного попадания. А человек даже очень сильно здоровый и крепкий, и это, мягко говоря, чуть-чуть не лошадь.
Я по лошадям не стрелял, не знаю.
Ну, это же патрон, который разрабатывался по заданию в свое время армии США для кавалерии. специально, чтобы можно было это вот при помощи этого пистолета не из карабина, не из винтовки, а из пистолета, чтобы можно было свалить лошадь. Ну, из револьвера, в смысле, тогда еще. Это же изначально был, там, с некоторыми модификациями, но револьверный патрон. Это 45 ACP.
Да.
Ну вот, а тут в человека попало, причем там дистанция никакая. Почему они плохо стреляют? Я неоднократно читал отзывы американских правоохранителей, что все эти мексиканцы очень паршиво стреляют. То есть, они дико отчаянные, дико свирепые, очень сильно умело могут подойти там, на маленькую дистанцию даже к опытному человеку в силу того, что они там хитрые ужасно, их много. Вот. Но стрелковая подготовка где-то около нуля.
Удивительно. Ну, видимо, просто есть другие занятия. Это не самое интересное. Во-первых. Во-вторых, это ж всегда интересно, как граждане обсуждать начинают, там, куда они могут попасть там. Из револьверов, кольтов и самый плохой на свете пистолет Макарова, из которого они попасть не могут никуда. На закономерный вопрос, а ты с какой дистанции ты вообще стреляешь? 25 метров, да, как в тире, там это, встать красиво, принять правильную позу, руку в карман, еще чего-то. В жизни, когда что-то понадобится делать, тебя так затрясет, что если ты вот буквально в затылок не тычешь, то ты никуда и не попадешь. Поэтому неплохо бы подходить поближе. Видимо, поэтому они не считают нужным к этому готовиться. Как у нас, казанские бандиты. А зачем вы все время в спортзалы ходите? Ты что, думаешь, ты вот такой накачанный, от пули не убежишь? Нет. Казанские очень похожи на мексиканцев, блин.
Ну, кстати говоря, тут есть некое, на мой взгляд, расхождение с приквелом, который сняли, «Лучше звоните Солу». Потому что там эти двое соломанок, они стреляли из всего так, что просто снимаю шляпу. Во всех с двух рук все время попадали, и там, ну, просто огонь. А что-то как-то, вот видишь, видимо, давно не тренировались, разучились сильно.
Наверное, да. Ну, да. Хрен его знает. Это, в общем-то, это занятие это для мужиков страшно интересное. В общем-то, все эти там тактические стрельбы, выпрыгнул из-за бочки, с двух рук там куда-нибудь засадил. Это же просто интересно. Человеком себя чувствуешь вообще, да. Когда пистолет дают. А уж да. Если у тебя еще патроны бесконечные, как у них, то и тренироваться можно бесконечно. Да. Так-так, отвлеклись, да.
Да, а в это время в замке у шефа. То есть, не в замке у шефа, конечно, а в прачечной у Густава Фринга. В подвальчике, в секретном. Там же у нас имеется два дипломированных специалиста все еще. А именно, Уолтер Уайт и Гейл Боттикер. И тут Уолтер Уайт сообщает, что все-таки Гейла придется увольнять, потому что, чувствую, не сработаемся. И при этих словах заходит с перекошенной рожей Джесси Пинкмаун. И начинает знакомиться с оборудованием, с представленным. Как обычно, излагая что-то в своем духе. Дипломированный специалист Боттикер аж челюсть на колени уронил. Говорит, это будет работать вместо меня? Вы серьезно? Это одна из самых трогательных сцен за всю вообще серию.
Боттикер фамилию свою не оправдывает вообще. В нашем-то понимании гражданин Боттикер – это главный злодей из художественного фильма «Робокоп».
Точно.
Только его звали Кларенс, который там отстреливал полицейскому руки-ноги, блин, и вообще да. Верх злодейства вообще был. Тут как-то не оправдывает. Зачем они его, интересно, Боттикером назвали?
Я думаю, они не соотносились.
Непроизвольно.
Да. Не все помнят «Робокопа». А
да.
Мы помним.
Отличный. Первый «Робокоп» вообще. Особенно, когда его выпустили в так называемой режиссерской версии, где да. Верховен там кровищу-то обожал. Особенно хороший кадр. Ну, во-первых, сначала там ему руки отстреливали этому да. самому будущему «Робокопу». А потом, когда яйцо первый раз опробовали, где яйцо там с пулеметами, ну-ка, гад, брось оружие. И кого-то там застрелило, а он упал на модельку там какую-то.
Весь подпрыгивал, а из него кровище летело.
Хорошие были фильмы, умели раньше снимать, не то что нынешнее говно, блин.
Точно. Согласен.
Надо освежить.
Надо, надо. И как же робокоп-то как ходил же, прям. Сначала голова, потом весь, прям.
Да.
Белиссимо.
Так-так, и вот новый бодикер, да.
Ну, а все, он не вывозит. Ну, а что, вывозит зато Джесси Пинкман. Джесси Пинкман только они собрались заварить как следует, как в старые добрые времена. Пинкман и говорит, а, кстати, ты же, наверное, не знаешь, ты что-то сидишь давно, а тут я чувствую, связи-то нет никакой, потому что под землей мобильник, смотрю, не ловит совсем. Он говорит, не ловит. Он говорит, а тебе же, наверное, твои-то обзвонились. Свояка твоего подстрелили. Ну и, конечно, мистер Уайт выбегает наверх, там 158 тысяч пропущенных звонков, и он, конечно, вместо того, чтобы работать, забивает на все и валит в больницу. Что, кстати говоря, совершенно оправданно. Я не говорю по-человечески, а я говорю с точки зрения конспирации. Потому что если ты не приедешь на такое важное дело и там не зависнешь, все сразу заподозрят что-нибудь плохое. Ну а потом, когда Хэнк Шрейдер, например, выздоровеет, или, например, за дело возьмется его напарник Степан Гомесов, это же первое, что они будут проверять. Где были ближайшие контакты? Потому что родственники – это всегда ближайшие контакты. Вот где ты был, когда твой свояк валялся при смерти? А я в прачечной. В какой прачечной? Ну и понеслась. Поэтому то, что он приехал, это абсолютно правильно. Я даже не знаю, почему потом на него по половину эпизода и дальше шипели. Как куда ты делся, да, варить надо. Ваша задача сейчас не варить, а не сесть все вместе. Вот такое у меня стойкое ощущение.
Полностью с вами согласен, да.
Ну и что, в приемном, точнее, не в приемном покое, как это называется у них, короче говоря, в зале ожидания. Вот в больнице там у них уже помощник начальника этого УБН Меркер, там напарник Степан Гомесов, тут же его жена Машка сидит, и падла Скайлер, и сынок ихний, Уолтер-младший. Вся честная компания в сборе. Конечно, мистер Уайт сразу всех спрашивает, как, что было-то, как, что случилось. Ну, ему все и рассказали. А в конце концов, Гомес помело без костей, прям при жене и говорит, твой свояк оказался настолько суровый сукин сын, что завалил обоих практически насмерть, даже при условии того, что пистолетика при нем-то и не было. Ну, тут Машка и говорит, как не было пистолетика? А куда он делся? После чего выдает всем. Меркерту, Гомесу, ментовке всей этой гнусно-альбукеркской. И даже обоих, так сказать, представителей Федерального агентства по борьбе с наркотиками выперло из помещения. Те аж даже не нашли, что сказать. Только там это, а это, ну, стандартная процедура, говорит. Стандартная процедура защищать своих сотрудников, а не отбирать у них пистолеты. А ты какой-то ты напарник, ты говно, а не напарник, говорит она ему. Потому что напарник прикрывать должен. А ты где был? Ну, в общем, пристыженные мужики уходят. Вот.
После безобразная чего, конечно... сцена. Просто безобразная. Да. Че ты тут орешь, елы-палы? Они, что ли, виноваты? Это они заставили твоего этого мордоворота избивать непричастного гражданина? Что это за херня? Отстранили от службы, да. Тут другой вопрос, с моей точки зрения. Ну, в общем-то, когда у тебя пистолет отнимут, так ты просто как голый, понимаешь? Даже страшнее, чем голый, если ты подобными делами занимаешься. И что, у тебя своего пистолета нет, что ли? И ты не имеешь права с ним ходить, как сотрудник полиции? Вот это вот от меня как-то ускользает. Если действительно ситуация настолько серьезная, и ты все время чего-то ждешь, то как же так-то? Че ж ты-то без пистолета? Ну, чушь. Ей, блин. Ой.
Тем более, это Нью-Мексико. Же... Ты имеешь да, право там купить все, что хочешь вообще.
Так
хочешь
точно.
Пулемет, и купи при пулемет. Этом...
Да, при этом, как говорят, что есть какое-то табельное оружие, а ты при этом можешь ходить с тем, что тебе удобнее. То есть, вот если тебе там не нравится какой-то Глок, а нравится этот Кольт 1911, то можешь ходить с ним и что?
Не, это ну, другое. Это другое. Совсем другое.
Не-не-не-не-не-не-не. Оружие у него должно быть, и он бы с ним все время ходил. Тут не верю, блин.
Нет, это то, что у него в принципе, скорее всего, ну там на 99 тысячных у него был бы свой ствол, учитывая, как он это дело любит и как он им понтуется все время, я уверен, у него дома должен был быть там склад этих пистолетов. Самых разных.
Да, да.
Тем более, что он получает приличные деньги, стоит это все у них не сильно дорого, прямо скажем. Ну и не дешево совсем, но и не сильно дорого. А учитывая, что он все-таки профессионал, вот я, например, ну как, железно совершенно. Даже если бы я из них из всех каждый день не стрелял, ну, наверное, мне бы надоело там за 20 лет службы. Но я бы раз в год себе что-нибудь покупал в подарок. Это, ну, железно. Вот у меня ножей там 50 штук дома, а было бы пистолетов вместо этого.
Такая же херня. Я сначала их копил, эти ножи, а когда их накопился вот такой вот ящик, их уже некуда совать, я перестал их копить. А пистолеты опять бы копил.
О, вот. Да, мерзкая сцена не прекращается, не может так просто прекратиться, потому что, выперев двух, значит, белых членомразей, точнее, одного белого, другого латинского, Мария обратила внимание на еще одну бритую членомразь, а конкретно на Уолтера Уайта, и говорит: а вот если бы ты не покупал бы марихуану у своего поганого Пинкмана, Хэнк никогда бы про него не узнал и не попал бы в такую дерьмовую ситуацию, не набросился бы на него с кулаками, и все. Ты во всем виноват. Вот так.
Молодец. Настоящая женщина, да.
Нашла крайних просто везде вообще. Тут
Назначила, да.
Ну и чего? Всем пришлось извиняться и говорить, что как-то погорячились. Ну что делать? Пинкман в это время охреневает в лаборатории, потому что никого нет. Он начинает названивать, конечно, Хайзенбергу. Хайзенберг говорит, как в том анекдоте про Чукчу и собак-космонавтов. Белка, гав. Стрелка, там, хав. Чукча, хав. Говорит, накорми собак и ничего не трогай.
Чё хав, блин, собак накорми.
Вот точно так же Пинкман говорит: сейчас я, если ты не принесешь, сам варить начну. Тут, конечно, Уолтер Уайт слегка взбледнул. И говорит: ты же не знаешь, что это за оборудование. Он говорит: так тут наверняка мануал есть. Я читать-то умею, прочту и заварю. Ничего не трогай. Да, ну дальше начинается очень долго. Это, конечно, вот чего в этом вот фильме не отнять. Вот в этом конкретно у них есть очень долгие и совершенно необязательные какие-то планы. Потому что вот что они там делают половину хронометража фильма в больнице, в больничном приемном покое, в больничном кафетерии, снова в больничном приемном покое. Вообще решительно непонятно, потому что вот Мари психует здесь, вот Мари психует здесь, вот они пошли все вместе в кафетерий пожрать, и она видит, что вилка плохо вымыта, и она еще и там психует. Ее успокаивают. Зачем? Да, да. Хватило бы одного кафетерия, по-моему.
Ну, не знаю. Ну, моменты типа, как Уолтер Уайт там пальцем стол тыкает, а стол колышется на своих четырех ножках, а он отрывает страничку, там складывает, запихивает, не годится, опять складывает, подпихивает, вот стучать перестало. Оно, конечно, показывает, что Уолтер Уайт любит порядок, дисциплину, а вокруг идиоты, и это никаких сомнений не вызывает. А мы типа не поняли еще. Но утомительно, да, ни к чему. Меня только один момент порадовал, когда этот подросток, его сын, сидел и читал книжку. У меня такая есть. Называется «Киллин Пабло».
Да.
То есть, убивая Паблу, как нетрудно догадаться, Эскобара, да, написал некий Марк Боуден, где нам тут объясняет автор «Блэк Хок Дауна». Марк Боуден настоятельно рекомендую, если вдруг кто не читал, и как его, и этот «Блэк Хок Даун», и вот этот «Киллин Пабло». «Киллин Пабло» – отличная книга про то, как Соединенные Штаты поперлись в Колумбию убивать Эскобара. Обращаю ваше внимание, бессудная расправа, то есть они отправились его убивать, чужого гражданина чужой страны, суверенной, по всей видимости. Вот забравшись туда, это вот в лучших... Чем прекрасна свобода слова? Неси, вот все рассказывай, все на свете, а читатель только это, плешь утирать там от ужаса. То есть, как обычно, как это у американцев принято, значит, повесив там разведывательные самолеты в воздухе, перехватывая все телефонные разговоры, сейчас мы тут это его выщемим, у них всегда упор строго на железо и технику. Сейчас вот мы его выщемим и убьем. Но Эскобар-то был похитрее, чем все эти спецслужбы США вместе взятые. Поскольку у него все были купленные, то все ему непрерывно стучали, где там что про тебя слышно, что там про тебя видно, как тебя ищут и куда бежать, в какую сторону. И Пабло благополучно всех абсолютно полицейских этих операций действий все избежал. Ну и тогда американцы проявили абсолютно несвойственную им сообразительность. Они просто всю разведывательную информацию начали сливать картелю Кали из города Кали. Пабло был в Медельине, а это вот в городе Кали. Ну и тогда, ну а зачем ты сливаешь информацию подельникам бандита? Ну только для того, чтобы вот этого бандита убили, а тебя в качестве награды трогать не будут. Ну, как, собственно, и получилось. То есть, ну, и в итоге бедолагу Паблу застрелили все-таки. Но поставки кокаина в Соединенные Штаты после этой замечательной победы просто замечательно. Да. Не, ни на килограмм меньше не стало вообще. Ни на килограмм. Там 15 лет уже прошло, я уж не помню сколько. Ни на килограмм не стало меньше. Выращивают все ровно в тех же объемах. Они еще там вроде там по 250 000 тратят, по-моему, ежегодно на опрыскивание кустов коки какими-то дефолиантами. Ну, у них опыт со Вьетнама есть, где они там Agent Orange все поливали. Они, значит, платят колумбийцам, а колумбийцы якобы все это поливают. Ну, как только поливают, сразу выбегают колумбийские крестьяне с ранцами воды, где там под давлением кусты моют, и дальше все нормально растет. Ну, либо листья, если опадут, то там кока 3 урожая в год дает, и все благополучно срабатывает дальше. Ни на килограмм, повторюсь, ничего меньше не стало. Книжка, повторяю, отличная. Кто это языки знает, читайте, не пожалеете.
Он еще третью часть написал. Интересная аннотация, которую подросток дал со слов Хэнка Шрейдера. Говорит, дядя Хэнк сказал, что про плохих парней пишут часто и хорошо, а про хороших парней, которые их ловят и убивают, мало и плохо. Эта книжка не такая, тут про хороших парней.
Точно, не такая. Все хорошие парни там идиоты полные вообще. Стыдно,
я когда стыдно это услышал,
просто читать.
Думаю, класс, вот это я понимаю, хорошие парни. Товарищ Шрейдер, я чую, крепко разбирается вообще. Уж он-то знает, зачем сколько он кокаина завозят в Америку после убийства Эскобара, да, этими, да, хорошими парнями. Что это были, да, за хорошие парни и так далее. Очень трогательно, согласен.
Да, оно ж причем древнее, многие не в курсе, что это уже практически полвека прошло, то есть там 40 лет, да, и местами даже более. Да. И это они еще пока, я помню, я, по-моему, когда из армии вернулся, там 82-й, 3-й, 4-й, когда Соединенные Штаты свою пехоту засылали в Колумбию, а пехота там бегала по джунглям и громила лаборатории, расстреливая всех, кто там, значит, вообще чем-то был занят. Но они так увлеклись Колумбией, что забыли, что происходит в Мексике. А в Мексике там ничуть не хуже. Все вообще. Это мы отдельно поговорим про
Мексику.
Обязательно.
Да. Тем временем Густаво Фрингу звонит его, скажем так, старший партнер с той стороны Рио-Гранде, Хуану Больса из
Мексики, да?
Наркокартеля. Да.
Да.
И начинает его спрашивать. Слушай, говорит, а что происходит? На что его Фринг отвечает: я тебя хотел спросить ровно о том же. А что происходит? К моей земле двое твоих торпед напали на федерального агента. Это как понимать? Ты не мог бы мне это просветить меня вообще? Потому что, говорит, что теперь делать, я не знаю. Тут ментовня лютует, головы не поднять. Через границу не переправить, кстати говоря, вам ничего. Из-за вас, дебилов. Ну, а Больса и говорит, что мои люди никогда не отпороли бы такой херни без моего прямого распоряжения. Я, говорит, такого распоряжения не давал. Кто-то дал им добро. Интересно, кто? Ты меня обвиняешь, спрашивает Фринг. Он говорит, нет, но кузен-то второй выжил. И как только, так сразу я у него узнаю, кто дал ему добро на подобную хрень. Он говорит, ты, говорит, понимаешь, говорит Фринк, его довольно сильно охраняют. Он говорит, господи, благослови Америку, никто не виноват, пока это не доказано в суде. Я найму ему хорошего адвоката, сообщает Хуан Больса. Чем, как мы понимаем, уже подписал кузену Саламанке смертный приговор.
Ну, вообще, как-то странно, они чьи вообще, пацаны-то чьи?
Это Больса,
вот этого. Да, или это вот мексиканца. Этого, что значит, а каким образом ты им там какие-то указания даешь? Как-то это странно вообще. Как тут этот Фринга, при чем он тут?
Не, ну Фринг же в самом деле их развел, как чай в стакане. Он говорит, что вы просто ведь мстить приехали, вы же не по делам. Если мстить, так я вам покажу, кому мстить. Тут вообще этот Хайзенберг даже близко ни при чем. Вот вообще близко вот поставлял наркотики вашему кузену. И как бы на этом все. Он его не убивал, не подставлял, ничего. Его убил конкретно, вот, мент, идите его и шлепните. Причем тут мой сотрудник. Они такие, мы не можем. Нам Больса сказал, что федералов убивать нельзя. А он говорит, так вы на моей земле? Я говорю, можно. Так что это именно он их подставил.
Ну как они, конечно... Я не про это. Я все понимаю. Непонятно, почему они его послушали. Ну почему?
Непонятно. Почему они не перезвонили своему начальнику?
Так точно.
Хотя бы. Как в детском садике. А Петька сказал, можно. Марья Ивановна, правда можно?
Да. Вас послали убивать Сидорова, а вы завалили Иванова и вернулись счастливые. Задача выполнена. Что это такое?
Да, причем их, скорее всего, никто не посылал. Они сами, скорее всего, приехали.
Тем более, да.
Это прям по всему видно, что они по собственной инициативе решили хоть кого-нибудь за ту косоломанку грохнуть, чтобы была месть. А, кстати, начинается-то у нас кино с того, что Пинкман снимает с себя больничную эту тужурку, которая у них сзади расстегивается, развязывается. И у него между лопаток обнаруживается татуировка Санта-Муэрте. Этот дегенерат настолько законченный. Я, конечно, Пинкман имею в виду, что он на себя мексиканские бандитские татухи лепит, только вот в путь. Что с ним будет, если он сядет и его на тюрьме с этими татухами запалят мексиканцы, собственно?
Да, некрасиво может получиться.
Да, ты, собственно, от чего так вот так разукрашен красиво? Ты откуда?
И что я этим сказать хотел?
Да. То есть, соображения у паренька вообще никакого. Он косит то ли под негра, то ли под мексиканского бандита, то ли под мексиканского бандита-негра. Весь в каких-то идиотских этих самых наколках. И при этом он еще и ко всему прочему торгует метамфетамином, что, естественно, обязательно должно его при прочих равных привести на тюремную шконку, где он, конечно, встретится с коллегами из Мексики. Тут-то сомнений никаких.
Ну, лишний, так сказать, штрих к портрету идиота.
Да. Идиот, между тем, катается на кресле-каталке по лаборатории, надувает там себе свою химзащиту воздухом через шланг, снова уже в таком виде катается. Ну, тут, конечно, приходит подручный, наверное, непосредственно Густаво Фринга, а может быть его, кстати говоря, даже и его вальщик этого Майка Эрментраута, начальника силовой структуры его фирмы, и спрашивает, что ты тут делаешь, почему ничего не варится, я не понял. Говорит, ну а как я, говорит, один-то буду варить? После чего немедленно позвонил Уолтеру Уайту и говорит, это уже приходил чувак с мертвыми глазами, и спрашивает, почему ничего не происходит, на сроку до завтра. Но мистеру Уайту вообще сейчас не до этого. Вообще не до этого, потому что он начинает горячо вспоминать. Где-то он слышал про двух мексиканцев, которые должны были приехать из Мексики. А, это же ему сам Тука Саламанка говорил, что у него есть два кузена, которые вот-вот его заберут. И он спрашивает у Пинкмана, а что? Ты не помнишь, когда Тука нас в пустыню возил? Что он говорит? А, это говорит, тот самый случай, когда он мне автомат к башке приставил и возил в багажнике? Да, конечно, помню.
Как такое забудешь, да?
Это он говорит, про кузенов говорил. Точно, говорит мистер Уайт, про кузенов. И дает отбой, оставив Пинкмана слегка неудел, фрапированным таким невниманием. Ну, это естественно, я понимаю, Уолтер Уайт побаивается, что там могут быть еще какие-нибудь родственники. И они все к нему приедут. Дурачок даже примерно не представляет себе, что один звонок из ресторана Los Pollos Hermanos спас его задницу от разделки на котлеты. И его, и всей его семьи, кстати. Потому что эти двое уже у него дома побывали в гостях. Это мы тоже хорошо помним в прошлом сезоне.
Чудом просто, да.
Да, буквально там успел вот на полминуты, на минуту все. А вслед за Пинкманом, естественно, звонит начальство, а именно Фринк, и говорит: «Мистер Уайт, а вы, собственно, почему не на работе?» А мистер Уайт начинает тупо врать, просто по привычке, тупо врать. Говорит: «Ваш Гейл Боттикер раскалибровал половину приборов. Их приходится обратно откалибровывать, пока мы это все не откалибруем, ничего-то мы, понимаете, с вами навалить-то и не сможем». Вот, собственно, поэтому я вынужден был одного уволить, другого нанять, потому что дурак ваш Боттикер. Ну, как мы понимаем, это все очень-очень глупо, потому что тут же приходит агент Гомес и говорит: «Как ты относишься, дорогой мистер Уайт, к курятине из Los Pollos Hermanos?» Он говорит: «Ну так, нормально отношусь, а что?» Говорит: «А, сейчас приедет их хозяин, обещал всех копов в здании накормить». Как, говорит, только услышал, что Хэнка Шрейдера подстрелили, сейчас приедет. Ой, дурак, да. Мистер Уайт, ой, дурак. А главное, ну с такими людьми же нельзя так себя тупо вести. Ой, блин, ну как так? Сказал бы, что свояка застрелили. Но это же бандит, он же понимает сложности профессии-то ментовской. Ну, с другой стороны, конечно, баррикад, но все равно понимает. И лучше всех понимает, что нельзя ему сейчас нигде в другом месте быть, кроме как в больнице. Какая там варка, вы о чем? Зачем так тупо палиться? Я не знаю. Видимо, по привычке, повторяюсь.
Ну да, да. Ну и Густаво, конечно, молодец. Такая крепкая дружба с правоохранительными органами. Просто туши свет. Молодец. Вот это благотворительность. Молодец.
Навез этих самых тазов с курицей. Всех накормил. Тут же в штаб-квартиру к агенту Стивену Гомесу и замначальника Меркерту. К родственникам. И говорит: «Да». И там тут же сидит слегка заикающийся мистер Уайт, понимая, что его запалили на вранье. Говорит: «Хенка Шрейдер, я, говорит, знаю. Мы несколько месяцев назад во время этого как-то благотворительного марафона, главным спонсором которого был я, мы с вами, мы с агентом Шрейдером разговаривали о вашем здоровье, у вас, говорят, рак. Как теперь ваше здоровье?» Ну и только там мистер Уайт, это, обтекая потом. Ну и что? И приходится, когда уходит мистер Фринк, пойти за ним, типа сказать спасибо, потому что он забыл персонально поблагодарить. Ну и мистер Уайт прям натурально слегка... охренев слегка, вот так вежливо сказал, слегка охренев, говорит: «А... мистер Фринк, хотелось бы узнать, вот то, что вы лично привезли нам курицы, это что-то символизирует? Какой-то знак?» Говорит: «Нет, это ничего не символизирует. А сейчас, говорит, пожми мне руку, скажи спасибо и иди к родным. Варить будешь, когда отпустит. Пока не надо, спокойно, пожал мне руку». Говорит: «А я еще хотел спросить, а вот еще с той стороны еще, может быть, кто-нибудь приедет?» Говорит: «Насколько, говорит, я знаю, больше никто не приедет. Пожми мне руку, улыбнись, скажи спасибо и пошел вон», говорит Фринк, не изменившись в лице вообще ни на миллиметр. Ну, Фринк уходит в одну сторону, мистер Уайт в другую, и тот какой-то хипиш. Вся эта, значит, ментовская братва. А, нет, отставить, не хипиш нифига. Ничего подобного. Подходит к нему Стивен Гомес и говорит: «Хочешь посмотреть на того мудака, которого уделал твой свояк?» «Конечно, хочу». И вот не приходит, там лежит один из соломанок, тот самый, которого машины ударили. без ног, по колено. И тут он видит в стеклянную дверь Харю мистера Уайта, отрывает от себя немедленно все датчики, капельницы.
Натуральный терминатор вообще. Вижу цель, не вижу преград. Молодец. Да. Жаль, пистолета под подушкой не было.
Да, я думал, что он бы капельницы по его зарезал бы, скорее всего, если бы он добрался. И прям как есть, истекая кровищей, начинает ползти по направлению к мистеру Уайту. Его там чудом положили обратно на коечку. Охрененный чувак, просто такая злобная, орел, тупая тварь, орел, вообще, да, во! Да, да.
Какая преданность делу, чисто самурай.
Да, да, очень любит свою работу. Через некоторое это время, конечно, там все пообщались. Уолтер говорит, что побаивается за свою семью. И вот тогда, только тогда начинается хипиш. Потому что, естественно, мистер Фринг посещал больницу не просто так, и вовсе не дурачку Хайзенбергу он хотел намекнуть, что его на вранье поймал. Хотя, конечно, и это тоже было приятно, я уверен. Привел он с собой своего подручного Майка Эрминтраута, который прям, когда вот все это произошло, мы прям видим, он уходит из больницы, кидает какую-то монетку куда-то там на благотворительность и уходит.
Извини, перебью, я не понял, что он бросил, это монетка или шприц, или что.
Мне кажется, он монетку кинул.
Он же как-то оборвал. Какой-то был такой
звук металлический.
Оборвал жизнь кузену-то, блин. То есть, что-то
он, видимо, ввел какую-то ему ядовитую дрянь.
Ага.
Скорее всего. Это нам не показывают. Показывают, что главный убийца Фринга уходит, а у кузена Соломанки останавливается сердце. Причем настолько здорово, что своевременно оказанная реанимационная помощь не приводит ни к чему.
Не помогает, да.
Все. Вот. Ну, Майк уходит, но мы понимаем, что, видимо, это он все это организовал. Ну как, а какие еще варианты? Так сказать, под прикрытием курицы. Пока все жрали, вот он такое учинил. Ну а нам показывают Хуана Больса, который опять звонит мистеру Фрингу из своей хасиенды. Мистер Фринг у себя в ресторанчике на заднем. А, на парковке, он на парковке, точно. На парковке он расхаживает, общается. А у Хуана Больса что-то не то, потому что все его подручные там вдоль стен бегают с автоматами и пистолетами, такие все напряженные слегка. У того тоже в заднем кармане револьвер. И он говорит, я вообще не понял.
Что мне удалось найти?
О! Это у нас жаба очнулась.
Ожила гадина, блин.
А довольно давно меня не беспокоило, а тут вот смотрите-ка ты. Вот, говорит... Кузен помер, вся эта стрельба безумная, а сейчас, говорит, почему-то под давлением США мой дом осадили спецназовцы. Но, говорит, когда вот эта вот вся эта свистопляска кончится, а кончится она в любом случае довольно быстро, потому что, внимание, мой то ли друг, то ли вообще брат, начальник полиции. Я сейчас забыл, собственно, кто, но кто-то очень близкий ему. По-моему, даже брат. Начальник полиции. Ничего себе, это нормально. Это вполне ожидаемо, точнее. Что, конечно, нормально. Именно что нормально. Нам, конечно, кажется, что это сарказм. Это нифига не сарказм. Вот у вас есть главный бандит. И кто будет начальник полиции? Конечно, его брат.
Угу.
Вот. Ну или друг. В общем, в любом случае, они там все повязаны очень сильно. И то, что там, ну да, какой-то там спецназ, его, в общем-то, не сильно беспокоит. Он говорит, сейчас, говорит, все закончится. И вот тогда я узнаю правду, и если окажется, что ты, гад такой, Фринг, замешан, придется заехать тебя навестить. Вот. Ну и тут вдруг ему кричат его подопечные, что там «Вамос, вамос, вамос! Вамос, мучачос!» И куда-то бегут с пистолетами. Оказывается, нет. Мистер Фринг дал денег кому-то нормально, и спецназ наконец-то выступил, ну, наверное, не как положено полицейские, потому что полицейские в основном кого-то задерживают, это не задача их убивать всех, а эти всех именно что валят к чертовой матери. Включая Хуану Больса. Он прям открывает дверь и выбегает с пистолетом. И там на него уже смотрит лазерный прицел МП-5. Хеклер-Коховского пистолета-пулемета. И ему там это... насовывают полную жопу огурцов. Это все слушает с удовольствием Густава Фридриха. Потом ломает напополам телефон, заведенный специально для связи с коллегами из-за границы. И выкидывает его в урну. Ну а Машка, Скайлер и мистер... Уайт у Хэнка Шрейдера в палате. Наконец-то их пустили. Его вывели из послеоперационного состояния. Он весь там такой бледненький. И они его страшно жалеют. И так серия заканчивается.
Ну, с моей точки зрения, бестолковая. То есть, вот я вот эти вот бабские страдания, истерики устраивать, на всех орать, напрыгивать, там ты виноват, ты виноват. Меня это, мягко говоря, раздражает. Я такое не люблю. Это как...
много очень характерных черт, которые, прямо скажем, сильно нужны для повествования. Просто, ну вот на мой вкус, вот это все можно было в два раза сократить. Потому что я тоже так очень точно люблю долгие, неспешные повествования, но тут какой-то прям перебор. Прям вот огромный перебор. Мы уже поняли, ну и... что Мария истеричка.
Да,
мы уже
да,
поняли, да, что мистер Уайт педант. Мы уже поняли, что этот дурачок Пинкман дурачок. Ну зачем это три раза подряд за один эпизод показывать? И причем так это все длинно, долго, нафига? Вы бы чем-нибудь занялись бы интересным. Вот как Больцу замочили, было хорошо.
Да, как... вот это вот положительный момент.
Как кузена хитро вальнули, тоже хорошо. Как Больца подставил собственного человека, тоже отлично. Нафига ты это говорил вслух? Ты же профессионал. И так понятно, что ничего хорошего не светит этому мексиканцу. Ты уж должен туда поставить 5 детективов с оружием, чтобы его стерегли. В Америке такая услуга есть. Вот прямо частный детектив, который имеет право при себе ствол иметь. И вот они впятером должны одновременно сидеть у него в палате. Если уж ты в самом деле заботишься о том, чтобы он выжил, пережил суд и вернулся домой с информацией. Вот такое мое мнение.
Ну, да, да. Ну, еще отдельно, так сказать, замечательно, что Уолтер Уайт, жуткий наркобарыга, и тут вообще весь этот УБН пришел, а он там уж, я не знаю, куда смотреть, ёлы-палы, сейчас все меня тут узнают, вообще просто все. Так хоть как-то это свояк и Степан, а тут вот просто все тебя, твою рожу-то уже посмотрят, тоже как-то, мягко говоря, странно. Но в целом все равно интересно. Лично я с интересом все время гляжу. Неспешность, она все-таки как-то там завораживает. Я не знаю. Вопрос остался один. А вот этого Гейла, а давай я с тобой не буду дружить. А куда его девать после того, как он посмотрел на эту подпольную лабораторию? И при этом он вот производит впечатление какого-то дурачка, который вообще не понимает, чем он занимается. Он туда как на работу ходит. Дружба какая-то у них там это наладится. Какая дружба? Тебя же убьют, чтобы ты никому ничего не сказал.
А вот это этот как-то... дурачок – это личный химик Густава Фринга. Потому что он с ним, как вы, ну, это понятно из самого фильма, там есть конкретные даже не намеки, а прям флешбеки какие-то показаны. И из приквела ясно, что он с ним давно, он постоянно оказывает ему всякие разные криминального свойства услуги, и он никому никуда не пойдет рассказывать ни в коем случае, потому что он замазан по самые глаза. В тюрьму он не хочет, потому что, понятное дело, в тюрьме он и дня не проживет со своими ботаническими и вегетарианскими замашками. А мистер Фринг этим пользуется. То есть, он конкретно совершенно у него все время на подхвате. То есть, чтобы что-нибудь проверить, быстро провести какие-нибудь тесты, анализы. Он его немного деньгами подкармливает все время, чтобы у того что-то было. И он у него все время на подсосе находится. На подхвате и на подсосе одновременно. И поэтому он совершенно не боится то, что мистер Боттикер куда-то побежит и не собирается его валить. Совершенно не собирается. Более того, он у него запасной вариант всегда. Потому что скоро это как раз с Гейлом-то нашим дорогим Боттикером сыграет самую злую шутку вообще. Через некоторое, буквально очень сильно недолгое время.
Не будем забегать вперед.
Да.
Спасибо, Клим Саныч.
Спасибо, Дмитрий
Ждем
Юрьевич.
Следующий.
Обязательно. Девятую
ждем следующий. Да, да, будем душить девятую. Всем привет.
Счастливо, рад видеть.